Домино.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. В студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. Сегодня мы будем говорить о московских улицах и о московских памятниках, а конкретно о Сухаревой башне, которая была снесена, к сожалению, в 30-е годы. Но вот история этого места интригующая, и история бытования, и история ее исчезновения. Именно поэтому решили мы остановиться на этом памятнике. Ну, к тому же сейчас в музее Москвы, в центре Гелеровского, который является филиалом Музея Москвы, идет как раз выставка, посвященная истории этой достопримечательности, истории Сухаревой башни. Так что сегодня будем говорить и с куратором выставки, ну и немножечко подумаем об истории этого здания. Виктор, ну и получается, что хотим мы начать с конца.
Да,
начнем
с конца.
Да, потому что интригующая вот ситуация сноса в 30-е годы.
Да, ну, во-первых, конечно, скажем, что это выразительная архитектурная жемчужина. Это вещь, которую оценили все и всегда, в общем, ее считали очень привлекательной. Лермонтов специально о ней тоже писал, а Лермонтов знал, о чем он пишет. Это сделано в стиле такого нарышкинского, условно говоря, барокко, но, в общем, это такая, в общем-то, проблема уже истории архитектуры. Некоторые
и
говорят, что там,
да,
там были больше готики или еще чего-то.
Ну,
в общем,
ну, у нас, тем не менее,
ну, да,
есть ведь такой термин нарышкинское барокко.
Нарышкинское барокко, то есть это, в общем, посвящено, конечно, прогрессу, потому что Нарышкина, вообще семейство Нарышкина, которое поддерживало реформы Петра, это были те самые прогрессивные дворяне, условно говоря, бояре, которые, в общем, понимали, что России надо задать какой-то ритм. Ну, условно говоря, это первая индустриализация, что ли, да, Русской империи. Ну вот, и эта башня была символом какого-то прогресса, повседневного движения, ну и, естественно, еще тоже в ней как-то сохранялась традиции Петровского не только сопротивление старине, то есть там, значит, против стрельцов, да, но и еще также была его мечта сделать Россию корабельной империей. И там, кстати говоря, Сухаревы башни должны были быть вот эти музеи, и они в какое-то время.
Но, ну, к сожалению, вот, но сегодня только можем мы по каким-то картинкам, иллюстрациям.
Да, она, конечно, очень интересна. В ней есть какой-то и церковный такой профиль, но, с другой стороны, она, в общем, одно из тех зданий, которое говорило о том, что Россия хочет показать себя как промышленной, как и такой индустриальной страной, она этим завораживает. Это какой-то символ вот такого русского прогресса. Да, развития. Интересна история ее, конечно, уничтожения, потому что, ну, понятно, что она стояла на такой площадке, которая мешала транспорту двигаться, потому что
город развивался,
да,
уже.
И вот нужно было понимать, что с ней делать. Ну, архитекторы, кстати говоря, вообще там целая когорта удивительных архитекторов
первых имен,
начиная с Щусева или Желтовского. В общем, они предлагали какие-то варианты там кольцевого движения и много чего другого. И эта история как бы зависла в воздухе где-то в 1933 году. Транспортники были за снос. История зависла. Но вот что интересно. Значит, к концу 20-х годов были, в общем, разгромлены не только политическая оппозиция, но она была разгромлена, так сказать, еще и интеллектуальная оппозиция. Мы знаем, что была очень чудовищная история разгрома академиков. Всех академиков посчитали врагами. Потом вот моего, как ни странно, друга, который меня был старше на много-много лет, Лосева, так вот подвергли обструкции, философа, как раз в это время. В 30-м году был он арестован. Самоубийство Маяковского было совершенно не случайно, потому что его отвергла вот эта вот пролетарская литература, и он как бы задергался, и, в общем, его уже обвиняли в троцкизме, как в идее такой перманентной революции. Что, кстати говоря, что-то, в общем, и политически было и верно, но, с другой стороны, он и хотел этой революции постоянно, и горел этой революции. Вот. И, казалось бы, уже все затоптали. А вот Олеша, между прочим, в 31-м году сказал, что литература у нас кончилась. То есть, значит, это его фраза, которая, в общем, циркулировала везде. Он сказал, после смерти Маяковского и после того, как стали закрываться все различные ассоциации писателей, и решили тогда построить вот единственный союз писателей, советских писателей.
Ну, это же происходило, в общем, во всех областях.
Да, и вот здесь здесь вот, ну, поскольку...
Я имею в виду искусство. И искусство, и музыка.
Особенно писатели, потому что это, конечно, более идеологическое, более философское и более, я бы сказал, традиционное, более яркое явление русской культуры.
Ну да, мы с вами неоднократно говорили о том, что Россия, конечно, литература-центристская страна.
Литература-центристская страна была в течение многих, и остается в течение многих уже десятилетий. И вот, представляете, мы видим бунт на корабле.
Ну да, и с этой башни
да,
настоящий бунт.
Настоящий бунт. То есть,
и не один, а дважды, кстати, обращаются к Сталину.
Сначала возникает уже коллективное письмо. Коллективное письмо тоже в то время, я думаю, не очень поощрялось партией и правительством.
Ну уж явно не по поводу сохранения башни.
И это коллективное письмо подписали, в общем, ведущие, в общем, архитекторы, искусствоведы, художники. Я представляю, какая была паника.
Ну вот в первом письме стояли подписи Грабаря, Желтовского
вообще.
Писали Сталину и Кагановичу.
Да, причем имейте в виду, что, в общем-то, это были вполне умеренные люди. То есть они не выступали с какими-то политическими воззваниями. Вот, и Каганович занервничал, он не знал, что делать. И, в общем-то, мне кажется, какое-то сомнение в нем закралось. В общем. В общем, фигура Кагановича мне не особенно приятна, это понятно, но дело в том, что все-таки, наверное, он понял, что эти-то люди, ну, все-таки знают, о чем они говорят. И, в общем, кольцевая композиция этой площади не так плохая, может быть, что-то даже и придумает хорошее.
Но была какая-то у него переписка со Сталином, но он даже просил повременить.
Да, но в конце концов Каганович, в общем, поступил как настоящий большевик, обвинил всех этих академиков в том, что они разжигают классовую борьбу. А Сталин тогда и говорил, что классовая борьба будет происходить все ярче и ярче, все беспощаднее с развитием социализма, значит, бессмысленная, на мой взгляд, позиция, потому что все классы были уже уничтожены, растоптаны, все лишние люди уже потеряли всякие возможности как-то в жизни что-то сделать. Каганович воспринял этот приказ, потому что или башня, или Каганович, или смерть башни, или смерть Кагановича. Я думаю, так стоял вопрос. Вот, и тогда Сталин и с Ворошиловым, и с юга, по-моему, в Сочи, они написали Кагановичу, что, мол, вали башню. Вот. И тогда, что совсем поразительно, то есть вообще уникальный случай, когда наши уважаемые архитекторы, включая Щусева в этот раз, немного построил...
И опять Желтовского.
Да, Щусев построил таки мавзолей, бессмертный мавзолей Ленина, надавили на Сталина. Это, конечно, невероятный случай. Я думаю, что когда пройдет еще много времени, и будут спрашивать вообще, как интеллигенция и власть существовали в 30-х годах, это один из ярких примеров, что интеллигенция не сдавалась. И Сталин уже тогда им сказал, что вы уважаемые люди, но здесь я вам ничем помочь не могу, и башню снесли в очень при слезах и интеллигенции. Много есть записей о том, что люди просто... Ну, просто для них это шок, потому что это символ Москвы. Потом Каганович, как мы знаем, хотел еще и Василия Блаженного снести. И когда разрабатывался план, на столе стоял макет Красной площади, и он сказал, там, взял Василия Блаженного, эту церковь, сказал, исторической ценности не представляет, предлагаю снести. И Сталин сказал свою знаменитую фразу «положи на место».
Прекрасно. Ну, вообще страшно представить, куда простирались планы по сносу и возведению новых зданий, и какой город мы могли бы сейчас
иметь. Потому что около Красной площади, мы знаем, снесли, а теперь восстановили старинные постройки, слава богу. Но тогда я считал, что через Красную площадь будет огромное движение.
Да, на сквозную.
И вот один из прекраснейших соборов вообще всего мира, и на это, видимо, Каганович так трепетал за свою жизнь, что понимал, что после Сухаревой башни, видимо, действительно, в общем, надо все крушить, если чтобы остаться живым.
Но вернемся к Сухаревой башне. Сегодня мы беседуем с сокуратором выставки в Музее Москвы Денисом Рамодиным. Денис, здравствуйте, мы рады приветствовать вас сегодня в нашей программе. Но расскажите, чем привлекла вас в первую очередь Сухаревая башня, которой вы посвятили целую выставку?
Для меня Сухарева башня – это такое очень знаковое сооружение, которое уже давно не существует, но при этом ее образ, он все равно будоражит и художников, и фотографов, и постоянно возникают вот эти образы самой башни в таких вот именно различных изображениях, описаниях. И поэтому цель была в том, чтобы сделать такую вот именно выставку, посвященную непосредственно самой башне и ее образу.
Ну, а как вы считаете, за счет чего она так продолжает будоражить людей?
Ну, прежде всего, конечно, за счет своей истории, за счет необычности, за счет того, что сама башня, она привлекала внимание москвичей и образовала огромное количество различных мифов, легенд. И это был очень такой знаковый тоже объект для москвичей. Образ башни, он был очень необычным, потому что, с одной стороны, это уже не крепостная была башня, она строилась как сооружение чисто такое, с одной стороны, декоративное, с другой стороны, внутри этой башни располагались учебные заведения. Но вот этот вот необычный образ самой башни, он повлек огромное количество легенд, которые, собственно, отобразились во многих таких историях московских городских, в том числе, конечно, и Гелерод, который
описал... Расскажите какую-нибудь нам легенду, одну из коротенькую.
Но одна из легенд гласила о том, что башня имела огромное количество различных подземных ходов, и якобы Яков Брюс, который имел там лабораторию, он мог попадать на эту башню через подземный ход, о том, что в этой башне творились различные чудеса. И сам Яков Брюс, который на самом деле был потрясающим совершенно изобретателем, астрономом, но тогда такие науки не очень были понятны рядовым горожанам, поэтому такие вот именно ученые, да, они окутывались таким ореолом различных волшебников, поэтому здесь всегда такая вот царила история загадочности, да, этой башни. Ну и различные легенды о часах, которые постоянно, да, показывали какое-то определенное время и говорили, предупреждали о беде. И постоянно горожане пытались найти в символах башни и в каких-то событиях, которые с ней случались, различные дурные приметы, которые в дальнейшем, ну, отчасти совпадали с историческими событиями, как, например, пожар 1812 года. В флюгере башни запутались птицы, и, собственно, москвичи тогда как раз предрекли большую беду, которая должна была случиться с городом.
А расскажите, пожалуйста, а вот архитектор, он знаменит был, тот, который построил Сухарев башню? Вообще, эта башня возникла по какой причине? Это же ведь не религиозная башня, это символ царя, помните же, там на нем как раз и орел двуглавый и так далее на шпиле. Почему возникла эта башня?
А вот тут как раз и цель нашей выставки «Миф о Сухаревой башне». Мы, с одной стороны, развенчиваем некоторые мифы и предоставляем подлинные документы о некоторых перипетиях и истории, связанной с башней. С другой стороны, мы оставляем вот эти вот белые пятна, которые до сих пор такими остаются. И само возникновение Сухаревой башни неизвестно. Так, собственно, и сам архитектор тоже, к сожалению, остался неизвестным.
Вот как, интересно.
Да, приписывают множество архитекторов к постройке этой башни. Тем не менее, с одной стороны, внешний облик этой башни очень характерен для архитектуры того времени, с другой стороны, форма этой башни очень необычная. Первоначально несколько лет эта башня имела абсолютно другой вид. Она была гораздо меньше и, собственно, была похожа на те башенные надвратные сооружения, которые мы можем увидеть, например, в Измайловой и Коломенском. Но буквально через несколько лет после возвращения Петра из Европы башня была надстроена, добавились еще верхние палаты, и в результате она приобрела тот облик, который мы сейчас видим. Ну а сама, да, легенда возникновения башни говорит о том, что, скорее всего, Петр мог ее поставить в честь такого чудодейственного спасения во время стрелецкого бунта, и один из полков Сухарева, который, собственно, располагался как раз неподалеку от этой башни, оказал достаточно большое как раз именно влияние на спасение Петра. Возможно, что это как раз памятник такому чудодейственному спасению.
Денис,
для чего строилась башня и, собственно, каковы ее были первоначальные цели, мы не знаем.
Ну, а вот если говорить о том, как она потом функционировала, вы уже упомянули о каких-то неприятных, нехороших предзнаменованиях, которые там видели горожане, но в целом какую роль в жизни города она играла?
Ну, прежде всего, это, конечно, памятник русскому флоту, потому что именно как раз в башне Петр разместил навигацкую математическую школу, и фактически как раз именно эти учебные заведения дали начало уже собственному проектированию отечественного флота. В дальнейшем это была арифметическая школа, которая существовала там до начала 19 века. Ну а потом в 20-х годах 19-го столетия, практически 200 лет тому назад, башня была переделана под водонапорную, поскольку перед пожаром 1812 года уже возникла надобность в дополнительном напоре в воде того знаменитого Мытищинского водопровода, который построила Екатерина. И до 80-х годов 19 века это была водонапорная башня. Потом она служила архивом города, а вот уже впоследствии, после революции, началась реставрация башни. И в 1923 году башня открылся Московский коммунальный музей, предшественник музея Москвы.
Скажите, пожалуйста, почему разрушили эту башню, эту великую, потрясающую башню? Кто это сделал?
На самом деле о разрушении башни еще заговорили предреволюционное время, поскольку она мешала, прежде всего, конечно, транспортному развитию города. И на тот момент было очень интенсивное трамвайное движение, как раз именно на пересечении Сретенки, Первой Мещанской улицы и Большой Малой Сухаревской площадей. Но тогда, перед революцией, стали искать решение этой транспортной проблемы. Были решения пробивки дополнительных арок внутри башни. Но тогда, собственно, драматические события, которые случились в нашей стране в середине 10-х годов и начале 20-х годов, помешали это все реализовать. И вернулись, конечно, к этой идее уже в 1933 году, когда решено было реконструировать Садовое кольцо, и стало понятно, что уже бурное автомобильное движение мешает прохождению как раз именно через реконструируемую площадь. Архитекторы предлагали разные решения и расширить площадь, сделать круговое движение и, опять же, пробить арки. Но тогда выступило транспортное лобби, как мы с вами сейчас можем сказать, о том, что проще, дешевле будет снести эту башню и впоследствии в будущем воспроизвести. Но то же самое произошло и с Триумфальной аркой перед современным белорусским вокзалом. Ее разобрали надолго, фактически должны были собрать, но в итоге так и не собрали, уже собрали на новой площади Победы в районе Кутузовского проспекта. Сухаревой башни тоже была такая история. Предполагалось, что в дальнейшем она будет воспроизведена, может быть и нет, но тогда, в тот момент, стояли транспортные задачи, и нужно было решить, прежде всего, транспортный вопрос. И, к сожалению, транспортники тогда смогли убедить Кагановича принять решение разобрать башню, хотя в определенный момент он колебался. И как раз в экспозиции нашего музея выложены письма, переписка между Сталиным и Кагановичем, где он пишет о своих сомнениях, и Сталин отвечает о том, что нужно привлечь экспертов и, собственно, мнение о сносе башни. Но в итоге как раз именно транспортники решают все. И принимается решение, мы с вами можем увидеть как раз в экспозиции нашего музея, в переписке о том, что решение о сносе башни, оно уже безоговорочно.
Ну а вы на какой стороне были бы в 1933-1934 году? Вы лично?
Ну, скорее бы я бы присоединился, конечно, к архитекторам, градостроителям, которые, в общем-то, разрабатывали достаточно интересные и, на самом деле, на тот момент вполне реализуемые планы по сохранению башни.
А мы можем себе представить, как сегодня бы выглядело это место? То есть представить-то можем, но вот расскажите, как бы сегодня это выглядело место, если бы все осталось? Это бы все-таки башня вписалась бы в современную жизнь, или судьба ее была так или иначе предрешена?
Ну, на самом деле, место так оно осталось. Конечно, место бульвара на Садовом кольце сейчас у нас транспортное движение. А вот что интересно, что все здания-то вокруг, они сохранились на самом деле. И, в принципе, как раз вот это вот окружение, ожерелье, которое было вокруг башни, оно целиком осталось и сохранилось. И не зря еще с 80-х годов предлагали восстановить башню. Но, опять же, к сожалению, до сих пор так и не нашли такой вот проблемы уравновешивания, собственно, и транспортного потока, и пешеходного потока, ну и места расположения башни.
Ну, а будет она восстановлена, как вы думаете, в будущем?
Я думаю, что пока этот вопрос открытый, но теоретически он возможный.
Они же говорили, что вот те энтузиасты этой башни, что можно там в сквере поставить, или она будет движущаяся. А мало чего придумали. Кинетическая такая Сухарева башня вообще. Интересные проекты.
Да, были действительно идеи и с установкой в сквере, но визуализация, макеты показали, что просто в сквере она потеряется, и смысл восстановления ее на таком месте она не имеет. Собственно, она стояла на очень выгодном месте, слегка таком возвышенном, на бывшей части как раз именно земляного вала, и в том месте Большая Малая Сухаревская площади, они поднимаются как раз, и сейчас эту возвышенность можно увидеть. Поэтому там было, конечно, именно выгодное место, она замыкала перспективу как и Сретенки, так и, собственно, Первомещанской улицы. так и Садового кольца с двух сторон. И на самом деле в 2018 году одно из архитектурных бюро Москвы, которое выиграло тендер на реконструкцию Садового кольца в рамках моей улицы, даже предлагало вариант восстановления, проработало транспортное движение с даже моделированием именно транспортных ситуаций. Но пока этот вопрос открыт.
Ну, у нас иногда можно услышать и даже увидеть какие-то проекты самых необычных идей, которые предлагают архитекторы и урбанисты реализовать в Москве. Вот недавно, например, все рассматривали, обсуждали проект раскрытия многочисленных московских рек, Неглинной, которая течет под землей, как мы знаем, и так далее. Как вы относитесь к идее, если мы говорим о Сухаревой башне, вообще к идее потенциальной ее восстановления, возрождения? Ее и, может быть, каких-то даже других объектов, о которых мы время от времени говорим?
Я думаю, что на самом деле вот такие восстановления объектов, они имеют право быть, и я за восстановление таких объектов, но прежде всего, конечно, с использованием исторических материалов, не воссоздание в железобетоне, как это было сделано с многими объектами, и также можно воскресить Успенскую церковь на Покровке, например, да, или замечательный церковь на самом Ильинке, на месте которых до сих пор стоят пустые места, при этом окружение все сохранилось, и, в общем-то, эти здания, они были и могли бы стать такими важными доминантами в исторической местности. Собственно, и Сухареву башню можно тоже восстановить, и я думаю, что сейчас, в наше время, можно решить вопрос транспортного потока и доступа к этой башне, и ее использованию.
Ну, а если все-таки использовать, то в каких целях можно было бы ее использовать сейчас?
Я думаю, наверное, изначально то, как это и предполагалось в советское время при восстановлении в качестве музея русского флота.
Замечательно, да.
Поскольку эта башня действительно является таким ярким символом.
Спасибо.
Спасибо. До свидания.
До свидания.
Домино.
Денис Рамодин, сокуратор выставки в Музее Москвы, сегодня гость нашей программы. Но знаете, Виктор, о чем я подумала? Сейчас уже современные технологии позволяют нам иногда воссоздать какие-то пейзажи и постройки, то есть вот виртуальная реальность. Я знаю, что есть проекты, которые позволяют в очках виртуальной реальности увидеть те здания, которые могли бы быть построены. Есть такие даже специальные экскурсии в Москве. И есть как раз возможность увидеть, как мог бы выглядеть дворец съездов на месте храма Христа Спасителя и так далее. Возможно, и вот такая хотя бы виртуально возрожденная Сухарева башня тоже где-то появится.
Ну, я не поклонник втирать очки.
Это правильно.
Даже включая эти современные очки, через которые все видно и все можно видеть. Я думаю, что Сухареву башню надо восстановить.
Вы считаете?
Я считаю, да. Потому что мне кажется, что вот это символ развития, символ России, движущийся вперед, это очень важный символ, потому что есть и, в общем, и внутреннее, и внешнее такое представление о России как стране, которая обладает высокой духовностью, но как бы сама по себе это не в движении, а в каком-то таком своем мире.
Ну, это такой стереотип, конечно.
Стереотип, да. Ну, естественно, ну, Господи, и у нас все, и любой, вспомни хотя бы только что вот прошел праздник космоса и Гагарин, да, день космонавтики, Гагарин полетел в космос. Но мне кажется, что вот между Сухаревой башней и полетом Гагарина в космос есть какая-то определенная связь.
Парадоксальная мысль.
Да, потому что именно вот как раз те строители и те организаторы и основатели этой башни, причем, как мы заметили, вообще непонятно, кто был
анонимный
архитектор.
Уже для
анонимный,
нас, да.
Но тем не менее, вот эти люди, которые, в общем, строили это нерелигиозное сооружение, в Москве хватало церквей, 40-40 церквей в Москве. Но вот такого здания, ну, был Кремль, как бы такой оплот власти, а это вот оплот развития. Поэтому я думаю, что в конечном счете мы придвинемся к Сухаревой башне, ну, посмотрим, а надеть надо при этом будет очки, или можно и без очков ее разглядеть. Ну, Ань, а ваше-то мнение? Вы как-то отмалчиваетесь по поводу?
Я не отмалчиваюсь, вы меня озадачили тем, что вы такой сторонник восстановления башни, хотя башня была прекрасна, это действительно вот мы можем сегодня видеть по тем свидетельствам, которые остались, но я всегда с опаской, честно говоря, отношусь к таким проектам восстановления. Да, восстановлен храм Христа Спасителя в Москве, и с моей точки зрения это в разы лучше, чем бассейн, который я наблюдала все свое детство, особенно зимой, какое-то устрашающее для меня было зрелище в центре Москвы. В общем, действительно огромная чаша, и она дымилась. Я всегда, проезжая на троллейбусе, видела, очень любила рассматривать людей, которые там плавали, это все было видно. Но зрелище, с моей точки зрения, было чудовищное. Поэтому, конечно, хорошо, что стоит храм. Наверное, он сильно отличается от того храма, который стоял первоначально. Неизбежны всегда, мне кажется, споры и разговоры о том, качественно сделано, восстановлен объект некачественно, насколько нужно это было делать, не нужно. Знаем мы и другие примеры.
Винтург.
Винтург, да, к сожалению, который вообще был снесен просто по каким-то... не знаю, каким соображением, и восстановлен, я так понимаю, качество вот этой реплики, которую мы имеем сегодня, оно же оставляет желать лучшего. А я еще помню, конечно, и старый военторг, который был, в который ходили в детстве. Прекрасен. Поэтому это очень сложный вопрос. С одной стороны, вот Денис сегодня говорил о Триумфальной арке, да, которая была разобрана и восстановлена. Для меня было уже в каком-то взрослом возрасте откровение, что, оказывается, она стояла не на Кутузовском проспекте, где я ее привыкла видеть, а совершенно в другом месте. Конечно, каждое поколение как-то по-своему все это воспринимает и переживает, и осмысляет.
Арка очень хорошо стоит.
Там она прекрасно стоит.
Тем более, что это Кутузовский проспект, рядом Парк Победы, все сложилось.
Вот. Безусловно, есть какие-то просто проблемы города. Город не может стоять на месте, он развивается. Поэтому это сложный вопрос. Но, может быть, это тот вопрос, над которым мы должны сегодня задуматься.
Как Аня ушла от ответа.
Профессионально. Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Это была программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. Всего доброго.